профессионально
того человека, кто является терапевтом, и, собственно, как любой выбор, он уже предполагает, что между терапевтом и клиентом пройдена фаза, которая называется, как вы хорошо помните, фазой деконтакта. То есть выбор означает то, что мы уже находимся в ситуации контактирования с выбранным объектом. Выбор стратегии означает, что уже мы знаем, как сказать, что с клиентом соответственно делать, и для того, чтобы знать, что с клиентом делать, вот, нам необходимо прежде всего пройти так называемый в любом случае диагностический этап. Вот этот диагностический этап, он, собственно, и соответствует с точки зрения цикла контакта фазе преконтакта. А фаза преконтакта, ну, достаточно сложная и в жизни, и в терапии, потому что здесь нет, соответственно, явной какой-то фигуры, и терапевту как раз и надлежит выявить прежде всего на протяжении фазы контакта некоторую фигуру потребности, то есть ту проблему, ради, собственно, которой клиент пришел на терапию или консультирование. И диагностический этап, он прежде всего состоит со знакомством с клиентом. И включает в себя достаточно медленный, неспешный, детальный разговор с клиентом по поводу истории его жизни. Что его привело к терапии? Какие у него есть, соответственно, жалобы, какие у него есть проблемы, что он за человек, как он живет. И вот этот вот интерес к истории жизни как раз клиента, он и, соответственно, позволяет нам выявить, обратить внимание на те, соответственно, феномены, которые, собственно, существуют в его жизни. Феномены как некоторые незавершенные задачи развития или как незавершенные части какой-то актуальной ситуации. Эти феномены, соответственно, могут быть как психическими, то есть внешними, могут. Феномен может состоять из описания какой-то, не знаю, сложной семейной, например, ситуации, в которой оказался человек. Эти феномены могут локализоваться и внутри человека, и, соответственно, быть так называемыми внутренними феноменами. И для диагностического этапа основной навык, собственно, гештальт-терапевта – это навык проявления интереса к клиенту, максимально полного любопытства. Любопытство, если кто в жизни любопытен, то он и в терапии может быть вполне, так сказать, вот этот свой интерес настраивать на нужную ноту. Это максимально полное, так сказать, описание либо всей истории жизни человека, либо, соответственно, какой-то, если это консультирование, какой-то актуальной ситуации, ради которой, соответственно, человек пришел. Вот. Но фаза преконтакта, она может в терапии продолжаться достаточно долго. Вот. То есть здесь важно понимать, особенно, это был интенсив, поедет на интенсив, что, в общем, нет, фаза преконтакта, она не, часто не продолжается, там, не знаю, несколько минут или даже там, пару встреч фазы преконтакта может продолжаться, не знаю, и 10, и 20, и 30 встреч. Вот если вспомнить наших коллег-психоаналитиков, книги, которые вы тоже наверняка читали, у них, например, работа с так называемым первичным интервью, он есть у Оппенгеймера, такой стандартный, что ли, инструмент психоаналитика, которым он занимается. Это интервью длится от 15 до 35 встреч. То есть считайте, что хороший, так образно говоря, если мы раз в неделю встречаемся полгода, так а может быть даже год, вполне может уйти вот на этот самый приконтакт, то есть в результате которого, ну скажем, вам история и вам клиент, который сидит перед вами, становится ясен. Когда возникает вот эта фигура в хорошей, ясной форме, это означает, что соответственно, можно выбирать ту или иную стратегию работы. Я хочу сказать, что мы эту фазу называем диагностической, но она одновременно и является терапевтической. В каком смысле? Мы не используем специально какие-то техники или тактики или методы. Мы в кавычках лечим нашего клиента интересом. Потому что если мы даем возможность существовать этому терапевтическому любопытству, так или иначе из клиента исходит информация, клиент делится переживаниями, он делится чувствами, он видит некое небезразличное к нему отношение, организуется отношение доверия. И скажем, если есть, ну, некоторые там загашники у клиента там идеи там брошенности, отверженности, там, не знаю, несамодостаточности, неинтереса к нему окружающего мира и так далее, то уже сама эта диагностическая фаза, когда мы продолжаем интересоваться, расскажи, как это было, что случилось и так далее, уже это оказывает свой целительный собственный эффект. Уже здесь получается, что клиент встречается с человеком, который минимум ему не безразличен, а что нас, в общем, в обыденной жизни достаточно сильно, ну как бы, ранит, это как раз безразличие окружающего мира к тому, а какие, собственно, у нас есть переживания. Вот это нас ранит, в общем, прежде всего. А вот этот искренний интерес, он уже сам по себе, с одной стороны, для терапевта является диагностическим, а для клиента, повторяю, носит вот такие, выполняет такую, даже в кавычках, лечебную, не лечит, да, не врачи, но вот такую, в кавычках, улучшает его состояние, соответственно, задач. И здесь, собственно, мы пользуемся. Психологу хорошо известно так называемыми открытыми вопросами, то есть которые позволяют продолжать, соответственно, диалог и развивать его, продолжаем интересоваться, ну и одновременно в свою терапевтическую копилку складываем некоторые, ну, вот эти энергетически заряженные вещи. Ну, например, а на что клиент обращает больше внимания? А что ему самому в диалоге со мной более интересно? А на что он откликается большими чувствами? Мы вот здесь всегда следим за тем, в каких высказываниях, в каких рассказах, в каких текстах, в каких невербальных проявлениях клиента как раз содержится вот эта вот, соответственно, функция «и». И на основании этого, соответственно, мы уже можем к концу вот этих самых диагностического этапа сформировать одну из возможных, их будет, может быть, очень много, но одну из возможных, которая нам, ну, кажется достоверной, терапевтическую гипотезу. Терапевтическую гипотезу всегда обязательно входит некая фигура или некий феномен, внешний или внутренний, неважно, который для клиента обладает максимальной заряженностью, который, ну, представляет из себя, который содержится вот эта энергия незавершенности, ну, какой феномен хочет приобрести более ясную, там, понятную форму и так далее, этим феноменом, допустим, может быть некоторые страдания, мучения и переживания клиента по поводу какого-то внутреннего конфликта, в глубине которого он, в общем, живет или продолжает существовать иногда достаточно долгое время. И вот, собственно, когда мы сформировали подобную роль гипотезу, у нас такой, ну скажем, первичный диагностический заканчивается, и мы стоим, соответственно, перед выбором стратегии. И вот здесь мы можем прийти к выводу о том, что стратегия внутренней феноменологии для нас как бы максимально приемлема. И попытаться, собственно, ее исследовать, на практике. В этом смысле любая стратегия работы, она всегда в чем-то является экспериментом. Мы экспериментируем, и, соответственно, вот эта фаза диагностическая, она как бы переходит в фазу эксперимента. Эксперимент не может быть плохим или хорошим. Вот он может завершиться удачей или, допустим, не завершиться, ничего в этом плохого, соответственно, нет. Мы можем перейти, дальше, если говорить, на какую-то другую, к другому эксперименту и посмотреть, а может быть, он, собственно, возьмет и завершится успехом. И вот, собственно, вот этот выбор стратегии, в данном случае стратегии внутренней феноменологии, он может быть обусловлен разными вещами. Первое – это некая такая терапевтическая идея. Если мы, например, в ходе диагностического этапа обнаруживаем у клиента какой-либо внутренний конфликт. И предполагаем, что именно от этого внутреннего конфликта, собственно, и проистекают все остальные какие-то внешние проблемы, с которыми человек, собственно, сталкивается по жизни. Вот. Внутренний конфликт и природа конфликта такова, что он всегда является, соответственно, полярным или, соответственно, противоположным. Идея противоположности, полярности, она всегда существовала, соответственно, в умах человечества задолго до философии, задолго до появления психотерапии. Все понимали, что есть восход и закат, все понимали, что есть начало, соответственно, завершение. Все всегда понимали, что есть верх-низ, что есть, так сказать, право-лево, и так далее, и так далее. В общем, некие полярности, некие земля наша устроена так, что у нас есть, соответственно, полюса. То есть все наше знание, так сказать, об окружающем мире и себе всегда говорило о том, что, соответственно, вот эти полярности существуют. Единственное, далеко не всегда знали, как обходиться с этими полярностями и что, соответственно, с ними делать. И, например, уже много говорили, соответственно, о так называемой церковной морали, да, то, например, с точки зрения религии невозможно, соответственно, никак интегрировать две полярности. Соответственно, идея церковной морали, идея добра и зла предполагает, что можно быть только на, соответственно, стороне добра, если хочешь там спасение, так сказать, пребывание в раю и так далее, и никак нельзя находиться на стороне зла. То есть и в этом смысле не только и некоторые философии, допустим, конечно, философия такого абстрактного гуманизма, которая житейская философия, которая существует, например, у многих, связанная с идеей причинения добра, она ведь тоже удивительно агрессивна. Да? Я, с одной стороны, в общем, просто кому-то делаю добро, а на самом деле причиняю это добро с явно агрессивными такими устремлениями, подсознательно, чтобы ты задавился, сволочь, моим добром. Если я тебе вот так причиню, то не дам тебе, как некоторая мать, так сказать, в отношении ребенка, повзрослеть. Это, конечно, прекрасно, это причинение добра, ласки и тепла. Только, в общем, соответственно, этот гуманизм, он так плохо, соответственно, пахнет. Потому что за такого рода абстрактным гуманизмом всегда фашизм сквозит. Я вообще думаю, что если не было гуманизма, не было бы и фашизма. У меня такая идея, 5 миллионов евреев были бы живы. И Холокоста никакого не было. А поскольку есть идея, так сказать, коммунистического причинения добра всему миру, отсюда, соответственно, и формируется, потому что все-таки мир полярен одновременно, в общем, его. Одного без другого, соответственно, не бывает. И достаточно долгое время эти, соответственно, вещи, то есть полярность, они как бы у нас существовали в виде, как говорил Фридрих Перлс, в виде дихотомии. Либо так, либо так. И никакой, соответственно, энергии, никакого взаимодействия между ними не было. Наверное, философ первый, кто как бы взорвал вот эту противоположность, был Гегель. Ну, с его простейшим тезисом о единстве и борьбе в противоположности, о том, что, соответственно, есть тезис, есть антитезис и есть, соответственно, синтез. Сделал это он революцию исключительно в сфере логики, вот, но потом, соответственно, эти открытия, они никак не могли не попасть на более, соответственно, практическую область. И уже в самом психоанализе идея полярности, ну, двух кругов инстинктов, инстинкта лидера и эндоморфида, да, ну и уже совсем такую практическую, соответственно, почву это упало, собственно, в гештальт-терапии, где доносит не столько теоретически, сколько вполне практических, да. Ну и была прекрасная, ну такой слишком возвышенный, соответственно, был образ, доведенный до чего-то такого неземного полярности и противоположности, это в аналитической психотерапии у Карла Густава Юнга. Помните его знаменитый архетип, вот, который, собственно, является, ну, противоположностью, ну, чему-то реальному, по сути, бытию человека, да, который за собой вот этот такой гигантский шлейф этого архетипа, соответственно, носит. Гештальт-терапия это немножко приземлила, поскольку вот это все-таки феноменологическое направление, ушла от таких глобальных теоретических обобщений и так далее, и так далее, и в общем пришла к тому, что эти, все эти противоположности, ну, вот такие, они реально существуют, соответственно, в нас. Потому что без полярности мир существовать, соответственно, не может. И другое дело, что одними нашими полярными свойствами мы, личности, допустим, пользуемся хорошо, адекватно, иногда автоматически, это у нас не вызывает никаких сложностей, а другие свойства у нас вызывают как раз очень сильные чувства, связанные прежде всего с запретами. Это чувство ужаса, это чувство страха, это чувство стыда, это чувство вины, ну вот, наверное, основные, которые блокируют появление этих, соответственно, потребностей. И вот то, что Гегель называл синтезом, Перлс в гештальт-подходе это называет интеграцией. Интеграцией чему? Интеграцией или разрешением тех внутренних конфликтов, которые существуют внутри человека и находятся вне сферы осознавания. Это могут быть самые разные конфликты, но вот мы уже даже сегодня говорили про эти полярности или противоположности. Они могут быть, ну так, с точки зрения, так сказать, очевидцев, но вполне даже очень таким банальным. Ну, например, когда, соответственно, не знаю, что я тоже приводил этот пример, там мальчику, соответственно, неважно, девочки, которые воспитывались как мальчика, говорят, нужно быть сильной, благодаря своей силе ты достигнешь того-то, того-то, того-то и того-то, а слабой быть, соответственно, нельзя. Жизненный опыт складывает, или там еще какой-то, я самый простой сам пример, вы можете это сказать, да. Не знаю, кто-то кому-то говорит, кто-то кому-то там внушал, что типа завидовать нельзя, например, потому что зависть это зависть редкостная, а на самом деле зависть это то, что оставляет человека в живых тогда, когда там, не знаю, жизнь теряет смысл, или, так сказать, земля уходит из-под ног. Кто-то еще кому-то говорил, чего-то нельзя, и это плохо, и так далее. Вот. Вся вот эта моральная структура воспитания, она привела к тому, что мы на каком-то этапе состоим не из чего-то целостного, вот, к чему, собственно, призывает гештальт-терапия, мы оказываемся разделенные, ну, образно говоря, на отдельные, не соприкасающиеся с собой какие-то части. И когда нам окружающая среда предлагает некоторый опыт, мы стремимся опыта из этого опыта не получить. Ну, например, всячески избегать опыта слабости, если мы ушли, соответственно, в новую слабость. А поскольку все равно слабой или слабым быть приходится, то тогда, когда начинает проявляться у меня эта полярность, я как раз начинаю. Значит, впадать в ужас, о ужас, мне же говорили, слабо быть нельзя. Дальше, соответственно, у меня возникает страх, какой кошмар, я позволила себе эту слабость. Дальше, соответственно, я...
Какой кошмар, я позволила себе эту слабость, это уже стыд.
Да.
А страх, я слабая, ну, там тоже у нас звучало в группе, я слабая или слабый, и я теперь, ну, то есть меня могут жена разрушить, убить, уничтожить, сделать еще больнее и так далее. Это очень
обидно. Дальше вина, дальше, возможно, неосознаваемое злодище на это дело. И, соответственно, дальше механизм, когда весь этот опыт уходит из сферы осознавания. То есть часто, когда мы работаем, соответственно, с клиентами, мы обнаруживаем, прежде всего, в качестве некоторой фигуры, в качестве феномена, вот этот хронический, застаревший, иногда существующий многие годы, иногда десятилетия, вот этот, соответственно, конфликт между чем-то и чем-то, между какими-то двумя, соответственно, полярностями. И вот если мы исследуем жизнь клиента, обнаруживаем вот этот вот хронический конфликт, то первое, что мы должны сделать, и выбираемся, то, как бы так, в кавычках, хронические конфликты, прежде всего, лечатся вот этой стратегией работы с внутренней феноменологией. Этот конфликт не в окружающей среде, между мной и окружающей средой. Это конфликт внутри меня. Соответственно, все, что внутри меня, ведь вот этот мой неумолчный диалог, который возникает, да, соответственно, он всегда по энергетике меньше, чем энергия контакта, чем энергия взаимодействия с окружающей средой. Ну, например, если я злюсь на кого-то внутри себя, я могу пыхтеть, я могу там бледнеть, я могу краснеть, вот. Но если я ничего не даю знать, эта энергия как бы блокируется, а если я кому-то, ну, за что-то пошлю на три буквы, то, в общем, эта энергия из меня, соответственно, выйдет. То есть конфликт насытится какой-то энергией, я вообще-то начну осознавать, а в чем суть этого конфликта. Потому что, когда он внутри нас, так сказать, то, соответственно, ну, о нем мало чего понятно, он вот такой, ну, хорошей формы не имеет. Ну, за исключением отдельных, так сказать, личностей, которые весьма, как сказать, эффективны в рефлексии, у которых, конечно, возникает такая хорошая форма, поскольку они, ну, не с людьми разговаривают, а с самим собой. Ну, так, против того говорит, думаешь, что там человек напротив себя тебя слышит, понимает, на самом деле с тобой, в общем, с каким-то, соответственно, образом разговаривает, да, который к тебе не имеет никакого отношения. И часто, понятное дело, глухнет. Вот мы часто используем слово там глухота, да, это не потому, что со слухом все плохо, а это потому, что получается так, что в данный момент у человека происходит какая-то внутренняя бурная работа, но только работа никакого отношения к контакту, к диалогу, соответственно, в общем, не имеет. Вот. И, соответственно, ваша тогда теоретическая гипотеза, она может состоять в том, что у такого-то клиента есть, например, хронический конфликт. Он связан с тем, что, допустим, каких-то своих так, слабых свойств, каких-то, соответственно, черт, какого-то желания вот, проявляться, ну, допустим, как Лена говорила, да, соответственно, вот здесь что-то, соответственно, происходит. Да? Вот есть Лена там застенчивая, прям то, что говорили как бы, до начала лекции, и есть еще какая-то другая Лена. Вот пока мы не знаем, вот здесь, соответственно, значит, как сказать, диагностический этап заканчивается, как я уже сказал, терапевтическая гипотеза сформулирована, и дальше мы переходим как раз вот к этой выбору стратегии работы с внутренней феноменологией. И предлагаем ее клиенту. Ну, в этом смысле эту гипотезу даже вполне можно высказать. Знаешь, ну, похоже, из того, что вот о чем мы с тобой поговорили, у тебя есть внутренний конфликт. С одной стороны, да, ты хорошо знаешь, как быть застенчивым, как не высовываться, как, так сказать, другим давать место, так сказать, чтобы они там говорили, жили там и так далее, и так далее. А давай с тобой посмотрим, собственно, есть еще какая-то часть твоя, да, которая наверняка там, ну, хочет там жить, хочет проявляться, хочет там удовольствия и так далее. Давай с тобой посмотрим, что, соответственно, происходит, ну, у них в отношениях. И вот, собственно, дальше стратегия работы с внутренней феноменологией, она сугубо структурирована. В этом смысле она, как сказать, очень хороша для начинающих психотерапевтов. Она просто прекрасна, потому что если вдруг у вас возникает избыточное волнение, избыточный страх, избыточные переживания, не справлюсь и так далее и тому подобное, или вы устали. Я, например, часто по себе так смотрю, что когда там ко мне приходит какой-то последний клиент, да, то очень часто меня как бы клонит к тому, чтобы я с ним с внутренней феноменологией работал. И это не только, ну, то есть это виной это не моя усталость, да, а все-таки, ну, какое-то там количество энергетики там, у терапевта в начале дня или в конце, оно разное. И так понимаю, что, в общем, по крайней мере, мысли о работе, так сказать, с внутренней феноменологией, они присутствуют. Если эта тема затрагивает какие-то ваши актуальные переживания, например, это тоже может быть, с которыми вам трудно справиться.
Если
бодры, вполне
можно.
Мы не закончим это.
Мне кажется, что помимо того, что это может быть вот таким спасением, например, если перед вами сидит очень конфликтирующий клиент, то работа с внутренней феноменологией для него, на мой взгляд, например, значительно более эффективно оказывается на каких-то этапах работы с ним, чем работать на границе контакта. Я бы не относилась к этой стратегии, только как к спасительному кругу, когда мы что-то боимся, куда-то попадаем, энергия как-то есть стекла, почему-то. Это вообще иногда в некоторых случаях более эффективная стратегия, чем стратегия
на самом деле. Да. Вот. И, кстати, она еще и, ну, особенно для начинающих клиентов, она еще и такая достаточно, ну, как сказать, впечатляющая. Потому что их, когда она ведь позволяет чего? Она ведь позволяет очень сильно сфокусировать, обнаружить и увидеть интерес человека, ну, вот, к самому себе. И часто клиенты интереса к самому себе не имеют. Они часто думают, что жизнь их плоха, вот потому что там мама, папа, там дядя, тетя там, и так далее. Да? А, и часто уверены, что корень их там проблемы зла коренится где-то в окружающей среде. А это, понятное дело, вызывает бессилие. Но я же ничего там с папой, с мамой, с миром, с правительством сделать не могу. Да? А тут вдруг, благодаря этой работе, обнаруживается, что, в общем-то, не с папой, не с мамой. Да? Вот они, конечно, имеют какое-то отношение ко мне, но они не какие-то реальные люди, с которыми надо сражаться. А это как раз, соответственно, мой внутренний феномен. Соответственно, это тот образ мамы или папы, или правительства, или еще кого-то, который сидит внутри меня, вот, которая является частью меня, и уж коль скоро эта часть меня, я с этим хоть что-то смогу поделать. И поэтому, когда вот происходит эта работа, она носит иногда вполне такой впечатляющий характер, потому что, ну как сказать, клиент понимает, что все там зависит не от дармы, шмармы там, или еще чего-то, да, а от какого-то, ну, такого, ну, может быть, неудачно сложившегося соотношения сил внутри меня. Вот. Но для того, чтобы понять, соответственно, этот внутренний конфликт, первый этап, который мы, возникает, соответственно, ну, при стратегии работы с внутренней феноменологией, это этап выделения потребностей. Полярности. Первое – это мы выделяем полярность. Сразу хочу сказать, что здесь есть очень важное ограничение. Не может быть выделено несколько полярностей. Каждый раз в конкретной ситуации мы работаем только с одной полярностью. Ну, например, вы можете выделить полярность там, силы и слабость.
Вы можете выделить полярность, там, не знаю, мужественность и женственность. Вы можете выделить полярность, которая является отражением свойств, качеств человека или, соответственно, какого-то образа, который тоже может быть полярностью, который сидит, соответственно, внутри человека.
Я хочу напомнить, да, что полярность не устроена по принципу Антонина. Вовсе она не обязательно полярность устроена по принципу, да, холодный, горячий, белый, черный, сильный, слабый, женщина, мужчина и так далее и тому подобное. Потому что, помните, когда мы еще на первой ступени с вами, вот исследователи, да, видите, что, например, полярность там вашему какому-то знанию о себе, что там женщина или мужчина, может быть, вовсе не обязательно образ противоположного пола. А, например, может быть, девочка-мальчик, мама-папа, да, там, допустим, тут я мужчина, тут я отец. Да, или тут я мужчина, тут я там мальчик маленький, да, тут там я мужчина, или отдельно, там, не знаю, человек, да, то есть вот. То же самое у женщины. Это первый момент, да, что мы очень ясно помним с вами, что полярность на то, что напрашивается первое, как противоположность появившемуся первому явлению. И второе, очень важно, чтобы эти полярности вы не искали за клиентом. Понимаете, да, вот, например, вы слушаете историю клиента, и вам кажется, что его полярность между, не знаю, смелостью и страхом, к примеру, да, или какой-то там, я не знаю, униженностью и уверенностью в себе. Очень важно, да, все-таки, даже вы можете поделиться этим гипотезой, но очень важно, конечно, проверять клиента, чтобы сам этот внутренний конфликт все-таки, прежде всего, находил бы и обозначал сам клиент. Иначе вы понимаете, почему это важно. Да? Потому что тогда мы можем непроизвольно, бессознательно запихнуть клиента в какую-то очень нам понравившуюся идею. А вы знаете по себе, что если даже много расследований, терапия – это процесс непростой, много всяких переживаний, много всего уходит на сопротивление в том числе. Да? Это у любого человека есть. И у вашего клиента, который будет приходить к вам, точно так же это будет. И, например, особенно если вы работаете с человеком, который склонен, ну, не испытывает вот это напряжение, согласиться, да, то очень велика вероятность, что мы что-то придумали, предложили так настойчиво это клиенту, и он от того, чтобы это напряжение уже закончилось, готов согласиться, да, это так. Более того, вы будете находить признаки того, что это так. У нас очень велика вероятность, что мы в этот самый момент форма нашего клиента опять с каким-то интроектом, который родился скорее в нашей голове. Это была какая-то непроверенная наша гипотеза. Вот я же говорила гипотеза, да? Гипотеза – это важная вещь в работе терапевта. Очень важно, что клиент сделает. Гипотеза превращается в кошмар терапевта, если терапевт на 100% уверенности до гипотезы верна.
Или держим какую-то идею.
Ну, а это правило, да? То есть, если я держим какой-то идеей, я буду так настойчиво эту идею, в общем, клиенту предлагать, да, столько в этой энергии вкладывать, что у меня никакого сомнения не возникнет, что, может быть, это не так. Будет вот с тобой так, вот так убедительно, что очень велика вероятность, что клиент со мной тоже начнет соглашаться. Поэтому вот на фазе, когда вы будете выделять эти противоположности, очень важно помнить, это не ваша работа, это работа клиента, а вы всего лишь...